Будь в курсі.
Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики была преобразована в Конституционный суд Конституцией 5 мая 2021 года. Это слово мы сегодня очень много раз будем повторять, потому что к нам пришли представители Конституционного суда Кыргызстана. Мне кажется, было бы неплохо выяснить, чем занимается этот суд вообще и почему он нам так нужен, потому что, насколько я понимаю, раньше он существовал, потом сделали палату, потом снова сделали суд. Ну, в общем-то, какие-то такие перетурбации, мне кажется, слабо понятные для рядового человека, который, в принципе, не так часто сталкивается с судопроизводством. В принципе, в гостях у нас сегодня заведующий эксперто-аналитическим отделом аппарата Конституционного суда Кубанычбек Албаев. Кубанычбек, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также заведующий отделом организации судебных заседаний Конституционного суда Назгуль Нурбекова. Назгуль, здравствуйте, рада вас видеть. Ну, расскажите, наверное, для начала вообще, что такое Конституционный суд и чем вы занимаетесь, грубо говоря?
Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что Конституционный суд – это высший орган судебной власти, который осуществляет конституционный контроль и обеспечивает верховенство и прямое действие Конституции. Ну, говоря простыми словами, Конституционный суд – делать все возможное, чтобы защитить те права и свободы, которые заложены в Конституции.
Но так любой суд же этим занимается.
Нет, не совсем. Дело в том, что на самом деле, если так обратиться к истории, вообще сама идея конституционного контроля, она возникла еще в 17 веке, когда Тайный совет Великобритании, он признавал законы легислатуры, это колонии, противоречащими основному закону Англии. В дальнейшем уже сама идея современного понимания конституционного контроля, она была применена в Соединенных Штатах Америки в 1803 году, когда Федеральный Верховный суд признал возможность признания законов Соединенных Штатов противоречащими Конституции Соединенных Штатов. Вот. В дальнейшем, это, можно сказать, это была американская модель, когда суды общей юрисдикции могут признавать противоречащими обычные законы нормам Конституции. В дальнейшем, уже в 1920 году в Австрии так называемый ученый Ганс Кельзен, он, так скажем, принял участие в разработке новой редакции Конституционного закона Австрии, в котором был впервые учрежден орган конституционного контроля, Конституционный суд Австрии, который как раз дал начало современному пониманию деятельности органа конституционного контроля. Вот. В чем отличие? Американская модель, она предполагает, как мы уже отметили, возможность рассмотрения вопросов соответствия законов обычных нормам Конституции, тогда как в европейской модели нормы Конституции на соответствие законам проверяет специализированный орган, Конституционный суд. Вот. Вот в нашем случае мы являемся как раз-таки Конституционным судом, согласно европейской модели, и наша деятельность, самая основная и главная деятельность, она направлена на защиту прав и свобод граждан, которые заложены в Конституции, путем проведения конституционного судопроизводства. То есть мы признаем обычные законы, любые другие нормативные правовые акты, противоречащими либо соответствующими нормам Конституции. Все остальные полномочия, которые касаются толкования, вопросов компетенции, вопросов дачи заключения на проект Конституции, международных договоров, порядка соблюдения правильности выдвижения обвинений против президента, это уже такие, знаете, ну, значимые, но, скажем...
Менее часто встречающиеся дела, да?
Да, часто встречающимися.
Вы простите, пожалуйста, я вот как человек, который далек, наверное, от судопроизводства, мне хотелось бы понять, как в государстве может быть принят закон, который противоречит самому главному закону страны? Ну вот его же принимают, он же там несколько чтений проходит, его рассматривает куча людей и так далее и тому подобное. А как вообще это происходит? Это из-за того, что Конституция меняется периодически, и некоторые законы, оказываются, ей не соответствуют?
Действительно, вы верно подметили. Действительно, как вы сказали, это называется презумпция конституционности. Все законы, они принимаются на основе и во исполнение Конституции. Это действительно так. Но зачастую, вы знаете, вот просто, чтобы немного было понятно, хотелось бы немного специфику осветить.
Да,
да, вот
конечно.
Есть у нас вот так называемый абстрактный контроль, есть у нас конкретный контроль, есть у нас предварительный контроль и последующий контроль. Вот говоря о нашей системе, которая сейчас, мы можем сказать, что у нас идет абстрактный контроль. Что такое абстрактный контроль? Очень все просто. Человек предположил, что какой-либо закон может нарушать его права, которые заложены в Конституции, и он может обратиться к нам с обоснованием, с правовым, что вот положение этого закона нарушают права и свободы, гарантированные Конституцией. И мы примем к производству, вынесем решение. И если это есть, на самом деле, то отменим этот закон. А есть так называемый конкретный контроль. Конкретный контроль, он подразумевает, когда человек может обратиться в Конституционный суд только тогда, когда его права и свободы были нарушены именно конкретным случаем, и у него есть доказательства. Зачастую это происходит в странах, вот, например, когда идет, например, судебное разбирательство. Вот в судебном разбирательстве был применен закон, который противоречит Конституции, и вот только тогда вот он обращается к нам. Вот это конкретный контроль. Но, к счастью, у нас абстрактный контроль. Все могут обратиться, если они предположат, что нормы законов нарушают требования Конституции. Есть еще предварительный контроль, то есть это когда закон на стадии его еще до принятия, когда он еще является проектом, проходит рассмотрение на соответствие норм Конституции. И последующий, когда уже закон вступил в силу, действует, и только тогда, когда появились основания, да, вот нарушены права и свободы, он становится предметом рассмотрения в Конституционном суде. В чем отличие? В том, что предварительный контроль, да, он как бы с одной стороны обеспечивает дальнейшее, да, беспрепятственное, такое беспроблемное функционирование, потому что заранее он проверяется требованиям Конституции, но с другой стороны это чревато риском вовлечения в какие-то политические процессы, и в последующем не исключается, что этот же закон может стать обратно предметом рассмотрения Конституционного суда, и тогда будет очень конфликтная ситуация. Последующий контроль, который сейчас у нас действует, он предполагает, что да, закон действовал, в правоприменительной практике возникли случаи, когда положения закона неясны, есть правовая неопределенность, и он требует в проверке на соответствие требованиям Конституции. Вот. Теперь, отвечая на ваш вопрос касательно, как так получается, что законы противоречат Конституции, да. Неужели их, да...
Но их же рассматривают, там же огромная процедура вообще принятия закона.
Да, действительно, действительно. Дело в том, что парламент, когда принимает законы, он принимает их в несколько этапов. Вы же знаете, да, что до того, как закон будет принят, он проходит общественное обсуждение. А по итогам общественного обсуждения формируется уже окончательный вариант, который проходит рассмотрение в комитетах Джугуркинеш, а потом уже на пленарном заседании, да, он рассматривается и принимается. И вот, вот эти все процессы, они могут не всегда протекать так гладко, могут действительно возникать какие-то противоречивые интересы, которые все равно находят отражение в положении закона.
Угу. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, парламентарии тоже люди, там есть свои,
да,
внутренние какие-то дела, которые могут отразиться уже на окончательном тексте закона.
Да, дело в том, что закон, он прежде всего направлен на решение какой-то определенной задачи. И не всегда получается сделать так, чтобы закон был идеальным. Угу. Этому свидетельствует то, что наши законы регулярно вносятся поправки. Вот. И поэтому вот такая ситуация, когда граждане часто к нам обращаются вот с просьбой проверить на соответствие закона Конституции.
Угу. Да, вот действительно, вот законы принимаются, а потом они, когда уже на практике, вот правоприменительной практике, да, они начинают действовать, тогда уже люди сталкиваются с этими проблемами. Угу. Вот хотели бы привести ряд решений, вот, например, да?
Да, вот, кстати, я только хотела попросить, да, пример какой-нибудь конкретный, так проще рассуждать.
Помните, было такое, когда вот все СМИ, средства массовой информации обсуждали, что вот в Уголовном кодексе заведомо ложный донос заменили на состав преступления как заведомо ложное сообщение о совершении преступления. И тогда средства массовой информации как-то взбудоражились, они сказали, что теперь как бы сообщения, да, которые мы будем размещать, распространять, они как бы образуют состав преступлений, и что будут привлекать журналистов к уголовной ответственности. Тогда вот активные граждане обратились в Конституционную палату, тогда это было в 2015 или в 2016 году, и Конституционная палата приняла решение, что это 329-я статья Уголовного кодекса, что недействительность сообщений, да, вот, которые распространяются средствами массовой информации, они не образуют состав того преступления, то есть, потому что как бы заведомо ложное сообщение – это преступление, когда вот это сообщение попадает к органам вот, внутренних дел, да, то есть получается...
Ну, непосредственно я пришла а вы, да, и да, на лжесвидетельствовала.
Да, получается, да. А вы просто распространяете информацию, да, то есть ваше сообщение может быть поводом, да, для возбуждения уголовного дела, для проверки каких-то вот, для доследственных каких-то мероприятий, да, но не для того, чтобы вас привлекать к ответственности. То есть Конституционная палата, как бы сказала, разграничила, да, вот эту грань поставила, что почему журналистов нельзя привлекать к уголовному на ответственность. То есть это вот один из примеров. Еще один пример, это вот недавно мы, когда рассматривали про государственную пошлину, да, про ставки, есть гражданский процессуальный кодекс, да, и есть обязательное требование, как бы, оплата государственной пошлины, да, чтобы обратиться в суд с иском. И к нам обратился гражданин, который указал в своем обращении, что вот у него, получается, цена иска где-то 2 миллиона сомов. Угу. И из них, получается, ставка 10% вот от этой суммы, да, то есть он должен оплатить 200 тысяч, это сумма государственной пошлины. В то же время параллельно есть суды, которые рассматривают экономические и административные дела, да, там получается почему-то ставка совсем другая, то есть ставка 20 тысяч сомов, да, по-моему, и плюс 2%. В этом случае он бы оплатил где-то 50 тысяч сомов. И говорит, это вот неравное, да, получается, отношение, несоразмерно. И он говорит, что это дискриминация по материальным, да, благам, то есть по состоянию. И он обратился, и действительно, Конституционная палата тоже, вот это было во время палаты, когда работала, и палата тоже приняла решение, что действительно надо как-то внести изменения. Это вот, получается, идет поручение парламенту, да, что надо внести соответствующие изменения, пересмотреть, как при рассмотрении экономических или административных дел, что ставки должны быть как бы одинаковыми для всех, да. Вот, это тоже один из примеров таких. То есть, когда уже закон начинает действовать, на практике люди сталкиваются. А когда это там принимают, парламент никто рассматривает, не обращает, никто как бы... Да, может быть, они из-за того, что масса законов там они этот принимают, да? То есть такие детали, может, они могут быть упущены.
Объясните, пожалуйста, мне, вот вы говорите, тогда была палата, там сейчас суд. В чем вообще разница в обязательствах, я не знаю, в работе Конституционной палаты и Конституционного суда? Потому что, вот я немножко историю приведу, да, до 2010 года был суд, в 2010 году сказали, что будет Конституционная палата при Верховном суде, вот была палата, и только вот в прошлом году, 5 мая, снова вернули Конституционный суд. Зачем все эти перетурбации?
Действительно, очень интересный вопрос. Ну, если вы помните, в 2010 году, когда произошли вот эти политические события, Временное правительство издавало декреты. Вот 12 апреля 2010 года декретом номер 2 Конституционный суд был упразднен. И причины, почему он был упразднен, как раз-таки в этом декрете были прописаны, да? Сугубо политические, но не акцентируя на этом, хотелось бы сказать, что от изменения наименований, то, что Конституционная палата стала Конституционным судом, и, ну, наоборот, и наоборот, да, Конституционный суд стал Конституционной палатой, по сути, много ничего не изменилось, потому что основная цель Конституционного суда и Конституционной палаты была в том, что и есть в том, чтобы защитить права и свободы граждан. Потому что вы же знаете, что права и свободы — это самое ценное, что у нас сейчас есть, потому что они определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов. И если вы посмотрите, что будучи Конституционной палатой, что будучи Конституционным судом, вот сейчас орган конституционного контроля в первую очередь делает акцент на защите именно прав и свобод человека и гражданина. Поэтому вот эти изменения наименования, они никоим образом не влияют на содержание и качество работы органа конституционного контроля.
Ну, хорошо, на качество не влияет и на содержание, а какие-то полномочия, может быть, убавлялись, прибавлялись, что произошло?
Действительно, по Конституции 93-го года, от 5 мая, полномочия Конституционного суда были очень такими достаточно обширными, широкими. Вот. которые давали ему возможность активно вовлекаться в политические процессы, что и явилось причиной его в дальнейшем роспуска. В 2010 году именно по этой причине, что Конституционный суд активно вовлекался в политические процессы, было принято решение вот этим именно декретом упразднить. В последующем, когда принимался закон о Конституционной палате, было решено оставить только три полномочия. Это проверка соответствия Конституции законов и нормативных правовых актов, проверка международных договоров, участницей которых является Кыргызская республика, и дача заключения, да, на проект закона о внесении изменений в Конституцию. Вот. Ну, как я уже до этого говорил, основной стержень работы — это как раз-таки нормоконтроль, посредством которых мы обеспечиваем верховенство и прямое действие Конституции, а в частности, защиту прав свобод человека и гражданина.
А сейчас, когда вернули суд, полномочия сейчас вот эти обширные, да, снова вернули?
Не совсем.
Сейчас у нас полномочия, получается, Конституционный суд дает официальное толкование Конституции. Второе, это разрешает споры, да, о компетенциях между ветвями государственной власти. И следующее, это дает это заключение о соблюдении порядка импичмента, выдвижения импичмента против президента.
Ну вот это политический процесс, вот это я понимаю. Импичмент — это такая история, да, которая очень тяжело складывается, в принципе, в жизни страны. А какие еще политические процессы мог затрагивать Конституционный суд? Когда хотели менять Конституцию в очередной раз, и суд должен был давать заключение, вы это имеете в виду?
Естественно, да, естественно. Когда Конституционный суд, давая заключение о поправках, всегда выносил положительное. Ну, это вот говоря о Конституционном суде до 2010 года. Это привело в конечном итоге к концентрации власти в руках определенной группы лиц.
Ага, все понятно. Тогда, в принципе, все понятно становится, скажем так. Скажите, пожалуйста, вот как вообще происходит процесс суда? Да, потому что всегда есть истец и всегда есть ответчик, насколько я понимаю. Если мне не понравилось, что какой-то, ну, я считаю, что какой-то закон не соответствует главному закону страны, да, Конституции, я обращаюсь в суд, а кто будет отвечать? Тот человек, который этот закон придумал?
Получается, у нас сторона-ответчик называется, то есть обращающая сторона, и это субъекты, да, получается, у нас судопроизводство. Сторона-ответчиком выступает тот орган или лицо, да, должностное лицо, который принял, который издал этот оспариваемый нормативный правовой акт. То есть в нашем случае, если это закон и кодекс, это парламент, получается. Если это постановление правительства, соответственно, правительство. Если указы президента, это президент выступает стороной-ответчиком.
Вообще, насколько часто к вам обращаются простые люди? Ну вот примерно какая-нибудь статистика, не знаю, в месяц 30 обращений или меньше, или больше?
Каждый день, постоянно. Дело в том, что не все обращения мы принимаем к производству, потому что у нас есть определенные требования, которые заложены в Конституционном законе, о Конституционном суде. И если действительно есть правовая неопределенность, которая является основанием для принятия к производству, мы принимаем. Дело в том, что не всегда получается выдержать требования этого закона, и граждане не всегда обращаются по предмету рассмотрения.
Угу. То есть они просто недовольны, что такой закон есть, и решают его оспаривать.
Да. Как вы уже отметили, у нас действует принцип конституционности, когда мы можем принять производство только тогда, когда действительно права и свободы нарушаются, когда это очевидно, и это лежит на поверхности. Вот. И человек это смог обосновать правовыми аргументами.
Да, я еще хотела бы добавить, да, то, что у нас вот на практике вот где-то 20% от поступивших обращений принимается к производству, то есть по ним выносится решение, да. Хотелось бы сказать, что в практике других судов, других стран, да, этот процент может составлять 5-10% из всего поступивших. Получается, специфика вот как раз деятельности конституционных судов заключается в том, что не все обращения принимаются, поскольку субъекты обращения, они должны как-то дать правовую позицию, то есть должны дать свои правовые аргументы, почему они считают, что именно вот положение, да, этот закон, да, или нормативный правовой акт нарушает их права и обязанности. Не просто так голословно, да, написать, вот я считаю, что вот этот закон, статья такого-то закона нарушает мои права, и это противоречит такой-то статье Конституции. Да? То есть надо обосновать. И в этом плане многие как бы этот...
Да, юристом надо быть, короче говоря.
Не то чтобы юристом, но знать какие-то вот такие основные моменты. То есть можно и обратиться к знающим, да, то есть почитать наш закон, посмотреть решения наши, и в действительности тогда можно будет обратиться. Угу. То есть какая-то подготовка все-таки должна быть, да. В этом мы признаем.
Действительно, раньше, вот в предыдущей редакции закона о Конституционной палате требовалось наличие адвоката как представителя, но потом, чтобы облегчить, потому что у населения всегда есть возможности нанять адвоката, были приняты поправки, которые отменили это требование. Теперь каждый человек без, допустим, наличие, да, если он является представителем, без наличия какого-либо юридического образования, имеет возможность обратиться в Конституционный суд.
Да, но составлена просьба к вам к рассмотрению какого-то закона должна быть вот с юридической точностью и, скажем правильностью.
Да, я понял. Мы не смотрим на формальное содержание, на формальные требования, мы смотрим только, действительно ли есть проблема.
На факты.
Это, да, угу. Если по факту эта проблема имеется, мы не смотрим, насколько он все, ну, написал все в соответствии с требованиями закона, и мы принимаем производство. В этом плане вопросов нет.
У нас бывают случаи, когда сами адвокаты неправильно обращаются. Да, бывают такие случаи, и в целях вот можно сказать, такие просветительской, да, работы, мы проводим семинары, тренинги для адвокатов, для судей местных судов, для неправительственных организаций, в том числе для журналистов, чтобы правильно освещали, понимали, да, чем занимается орган конституционного контроля. То есть в этом плане у нас активно ведется работа именно по информированию.
Скажите, пожалуйста, количество обращений в Конституционный суд вырастает после того, как меняется Конституция? Ну вот у нас, мы помним, что она менялась за последние там лет 10 несколько раз, да, вот увеличивается ли количество обращений в связи с этим?
Очень верно подметили. Сейчас хотелось бы просто отметить, проводится масштабная работа по инвентаризации законодательства, угу. целью которой является приведение в соответствие всего законодательного массива положением новой Конституции. Но тут надо иметь очень такой важный момент. Все те гарантии права и свободы, которые были заложены в разделе 2 предыдущей редакции Конституции, они большей частью нашли свое отражение и в действующей редакции Конституции.
Раздел 2 — это что такое?
Раздел 2 — права и свободы человека, гражданина. Ага. Вот. Там, если вы заметили, Конституция говорит, что любой гражданин или не гражданин, физическое лицо, юридическое лицо, имеет право обратиться в Конституционный суд, и если считает, что законами и иными нормативными правовыми актами нарушаются права и свободы, гарантированные Конституцией. Это говорит о чем? Что человек обращается в Конституционный суд только в том случае, если нарушены его права и свободы. Не тогда, когда он увидел, что там есть вопросы, связанные с компетенцией, да, там. Нет, только в одном случае, когда его права и свободы нарушаются, и он имеет право к нам обратиться. Вот.
То есть, иными словами, например, простой гражданин не может оспаривать полномочия президента, да, там, Джорку Кенеша, да, то есть это как бы не относится к его правам и свободам. То есть гражданин может обращаться только в отношении своих прав и свобод.
Угу. А вот и что касается вашего вопроса, я так предполагаю, что работа по инвентаризации уже подходит к своему концу, и у нас появилась информация, что достаточно большое количество обращений готовится в Конституционный суд уже по итогам этой проведенной инвентаризации. Но дело в том, что эта инвентаризация еще не завершена, и говорить о том, что будет наплыв, пока еще рано. Я думаю, время покажет.
Угу. Ну, будем надеяться, да, что все приведут в порядок. Что касается международных обязательств, международных договоров, вы сказали, что это тоже входит в обязанности Конституционного суда рассматривать, насколько они соответствуют нашему главному основному закону. Есть какие-то прецеденты были, когда к вам обращались, например, и говорили, что там принятая конвенция, я не знаю, она не соответствует нашим правам, реалиям и моим правам лично, давайте-ка ее отменить?
Нет, в практике Конституционного суда международные договоры не рассматривались. Здесь есть один момент. Международные договоры, которые еще не вступили в силу, они могут быть предметом рассмотрения Конституционного суда. Но там также есть требования, и это требование предполагает наличие действительной правовой неопределенности в вопросах соответствия положения международного договора требованиям Конституции. Но на сегодняшний день, начиная с 2013 года, когда еще функционировала Конституционная палата, случаев обращения и принятия решений органа конституционного контроля по вопросам международного договора еще не было.
Это, получается, зависит от уполномоченных органов. То есть, если они не видят какой-то неопределенности, да, то есть, то они этот вправе не обращаться. Но если у них возникает какое-то сомнение, да, и если такое обращение к нам поступит, мы обязательно, конечно, рассмотрим.
Конституционный суд, решение Конституционного суда, оно выше решения Верховного суда? Оно абсолютно безоговорочно или нет?
Здесь есть небольшая, скажем так, разница. Вот решение Конституционного суда действительно имеет высшую силу, оно вступает в силу и действует на территории всей республики и не подлежит пересмотру. Что касается решения Верховного суда, вот смотрите, если Верховный суд применил при рассмотрении дела и вынес решение, да, которое было основано на законе, который в последующем Конституционным судом был признан противоречащим Конституции, то решение Верховного суда может быть уже пересмотрено по новым обстоятельствам. Угу. Вот. И в этом смысле можно сказать, что да, решение Конституционного суда по юридической силе, можно сказать,
сильнее. Больше юридической силы имеет, наверное.
Да, ну, а многие рассматривают решение Конституционного суда как источник права. Но источник права в каком смысле? Конституционный суд, он отменяет, он имеет такую контрмажоритарную функцию. Контрмажоритарная функция, она предполагает противостояние воле большинства. То есть это имеет только президент и Конституционный суд, когда закон, который принят, да, таким числом депутатов, он отменяется большим числом судей Конституционного суда. Но тут надо иметь в виду, что парламент после того, как Конституционный суд отменил закон, признал его противоречащим, не может в будущем принять этот закон в этой же редакции. И угу. в этом плане, поэтому и говорят, что решение Конституционного суда является источником права. В этом плане можно рассматривать, что решение Конституционного суда действительно имеет очень высокую ценность. И я бы не стал, конечно, сравнивать с решениями Верховного суда, потому что тут немного разные плоскости применения этих решений. Но по значимости, конечно, ну, в решение Конституционного суда очень ценное.
В определенном случае,
да,
может быть,
да,
выше.
Когда действие решения Конституционного суда распространяется на всех. Вот несмотря того, что к нам обратился Иванов, да, там, кто там. То есть это решение Конституционного суда распространяется не только на него, но и для всех граждан. А как мы знаем, решение местных судов и Верховного суда, оно распространяется только на тех, кто к ним обратился, да, получается.
Угу, угу. Как идет отбор судей Конституционного суда? Раз такая это ответственная должность и такое огромное влияние имеют решения этого суда.
На самом деле отбор очень строгий. Судьей Конституционного суда может быть гражданин республики, не младше 40 лет, не старше 70 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж не менее 15 лет. Да, очень строгие требования. И сейчас отбор проводит Совет по делам правосудия, который представляет отобранные кандидатуры на рассмотрение президенту. Президент, в свою очередь, вносит на рассмотрение парламенту Джоуркинешу, который уже путем голосования одобряет эту кандидатуру или нет. Вот такая сложная процедура.
Угу. Ну, каждую кандидатуру, каждую судью должны вот так вот все-все-все рассмотреть и одобрить.
Да, а раньше по предыдущему закону о Конституционной палате судья избирался первый раз сроком на 7 лет, в последующем уже до предельного возраста, до 70 лет. Сейчас по новому закону судья уже сразу избирается до достижения предельного возраста, до 70 лет. Вот. Но в это этом же плане...
Не сильно справедливо. Хорошо. А какие могут быть, например, претензии к судье? Вот по какому принципу или из-за чего его могут теоретически снять с должности? Могут вообще? Или вот он как сел в 40 лет судьей быть, так до 70 будет сидеть, и ничего ему никуда не сдвинется?
К судьям очень повышенные требования. Очень повышенные требования. Как вы знаете, есть кодекс чести судьи, в котором прописаны ряд положений, соблюдение которых для судей обязательно... Туда входит и безупречность поведения судьи, и требования о соблюдении всех законов, которые касаются судейского поведения. В общем, очень много ограничений, очень большая ответственность, и судья, он никоим образом не должен подвергать сомнению безупречность своей репутации. Все должно быть на высшем уровне.
На протяжении этих...
В этом плане еще, вот как уже говорили, специфика, да, Конституционного суда в том, что судьи Конституционного суда не могут комментировать любые вопросы, то есть любые правовые вопросы, потому что в будущем вот этот, он уже дал, как бы сказал свое мнение по определенному вопросу, да, он может обратиться, этот, стать предметом в будущем рассмотрения Конституционного суда. Поэтому судьи Конституционного суда, они ограничивают себя вот, в предоставлении информации средствам массовой информации.
Это так называемый принцип беспристрастности, когда судья не должен давать повода усомниться в его беспристрастности. Судью могут спросить, вот скажите, пожалуйста, вот этот закон, как вы считаете, как-то нарушает требования Конституции? Просто узнать его мнение, да? А он не может ответить, потому что если он ответит, это будет нарушение принципа беспристрастности, потому что, как уже ответила Назгуль, в будущем это может стать предметом рассмотрения в Конституционном суде.
И можно объявить отвод, да, получается, этому суде, сказать, да, что вот он уже вот когда в таком-то году или в такой-то этот СМИ уже предоставил свое мнение, мы считаем, надо это, да, его отвести, то есть от рассмотрения дела. То есть это может быть поводом.
Но это очень сложный вопрос, потому что, вот как вы знаете, в Конституционном суде принятие обращения к производству рассматривается коллегией судей, которая состоит из трех судей. Вот были случаи, когда коллегия судей отказывала в принятии обращения к производству и говорила, здесь нет неопределенности, но потом заявители обращались с жалобой, это определение отменялось, и обращение принималось к производству. И вот уже во время процесса заявители, обращающаяся сторона, они могли поднять это определение и сказать, мы заявляем отвод вот этим трем судьям, потому что они высказали свое мнение, сказали, что тут все конституционно и нет неопределенности. Были такие случаи, поэтому этот вопрос очень такой тонкий, сложный, и его соблюдение требует очень... скажем так, много усилий.
И выдержки, наверное, да, бывает, выдержки, что не выдерживают судьи, да, потому что, и чего-нибудь, да, там где-нибудь доляпнут.
Да, потому что могут человека спросить относительно понимания норм действующей Конституции. Просто спросить понимание норм Конституции. И это может привести к определенным последствиям.
Где-нибудь за обедом, да, потихонечку на диктофон записывая. Ну да, может такое случиться. Просто, ну правда, когда основной закон меняется, и меняется достаточно часто, и законодательство у нас меняется, и кодексы, и мне кажется, что сами юристы зачастую просто путаются во всех этих определениях, и, ну правда, где-то хочется достать вот это понимание и все остальное, чтобы... самому не опростоволоситься, скажем так. По поводу независимости суда и всего прочего, мне кажется, об этом говорят и на самом высоком уровне, что доверие граждан к суду, оно в Кыргызстане на невысоком уровне, скажем так, да, потому что не верят люди, что ты придешь в суд, и все будет максимально конституционно, и все будет максимально по-честному. Скажите, пожалуйста, какой-то... Кто, скажем так, следит за тем, насколько честно выносится решение Конституционного суда? Вот если я приду, мне вынесут какое-нибудь решение, я скажу, это несправедливо, я так не считаю, я могу куда-нибудь пожаловаться или нет?
К сожалению, нет, потому что решение Конституционного суда не окончательное, обжалованию не подлежат. Конституционный суд в своей деятельности, он независим, подчиняется только Конституции и требованиям закона. В этом плане... Почему было сделано так, что Конституционный суд принимает решение всем составом, ну, большинством То есть это получает требование конституционного закона. Конституционный суд, его деятельность считается правомочным при наличии в его составе 2/3 судей. Только тогда решение он может выносить. Вот. Что касается контроля, конституционный суд не могут контролировать. Нет органа, который бы проверял и требовал отчета по конкретному его делу. Это гарантия закреплена в Конституции, в Конституционном законе. Вот. В этом плане Конституционный суд на законодательном уровне независим от любой другой ветви власти. Вот, и подчиняется, как уже было сказано, Конституции и законам.
Еще хотелось бы добавить, что все заседания Конституционного суда, да, они проходят открыто, то есть доступно. Все трансляции, видеотрансляции у нас размещаются на сайте, на YouTube-канале, официальном канале суда. И решения у нас, они как бы выносятся... Вот, срок рассмотрения, да, одного дела у нас занимает 6 месяцев. То есть что это такое? Да? То есть это когда суд детально рассматривает это дело. Да? Поскольку суд решает вопросы права, мы рассматриваем национальное законодательство, международное законодательство, да? Рассматриваем международные стандарты. То есть вопрос со всех сторон, получается, этот рассматривается, да, под пристальным наблюдением. И также в процессе подготовки дела суд может запрашивать информацию у государственных органов, у общественных объединений, международных организаций, да, их доводы и соображения по рассматриваемому вопросу. Mm-hmm. То есть он может запрашивать, но он может как бы принять к сведению, да, но он не, как бы не связан. То есть их мнение не обязательно для суда. Mm-hmm. То есть в этом плане как бы Конституционный суд учитывает, как бы, можно сказать, мнение других лиц.
В той информации, которую я нашла перед тем, как сесть с вами на интервью, написано, что в настоящее время Конституционный суд Кыргызстана является полноправным членом Всемирной конференции по конституционному правосудию, Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных учреждений Евразийской ассоциации органов конституционного контроля. Я вот понимаю, зачем нужна ассоциация, например, экспортеров и импортеров. Я понимаю, зачем нужна ассоциация какой-нибудь, я не знаю, там, организации общепита, швейников и так далее. А вот Ассоциация конституционных судов, простите, это что такое? Что там обсуждается? Какие вопросы обсуждаются? Какие решения выносятся?
Действительно, Конституционный суд является членом ряда международных организаций. И вот членство в этой организации, которую вы озвучили, оно предполагает обмен мнениями, обмен опытом, который позволяет улучшить свою непосредственную деятельность, поделиться непосредственно своим опытом. И на этой площадке обычно обсуждаются очень глобальные, очень серьезные вопросы и предлагаются пути их решения. Например, вот как раз недавно, вот в прошлом году, вот проходила онлайн-конференция этой организации, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся защиты конституционных прав в условиях введения чрезвычайного режима в связи с пандемией. Вот. Вот такие очень глобальные важные вопросы рассматриваются, и там предлагаются пути решения, делятся опытом. В общем, очень такая нужная вещь, и участие — это просто необходимость. Это возможность совершенствоваться Конституционному суду.
Скажите, пожалуйста, получается, у всех были конституционные суды, а у нас была палата, да? А теперь мы, как все стали страны остальные?
Вы знаете, в разных странах название органа конституционного контроля всегда звучит по-разному. Например, в Казахстане это Конституционный совет, в Российской Федерации Конституционный суд.
Польша — трибунал, Конституционный трибунал, например, в Польше, да? Вот когда мы вот также вот с Кубанычем, да, участвовали в разных мероприятиях, в том числе международных, да, все спрашивали, а почему Конституционная палата Верховного суда? Но в основном там сидели представители конституционных судов, то есть сотрудники аппаратов, да, все время спрашивали, а почему палата Верховного суда? И нам приходилось объяснять, что мы являемся таким же органом, как вы, как Конституционный суд. Это просто название в связи с политическими событиями, а так функции те же. Отдельное здание, независимые мы от Верховного суда, и не в бюджетном, и не в институте профессиональном плане, да, и вот так приходилось объяснять. Теперь нам уже хорошо, что мы уже полноправные уже этот, представители Конституционного суда.
Все, теперь станет полегче, конечно, на международных различных площадках. Спасибо вам большое, что объяснили, чем вообще занимается у нас Конституционный суд. Я надеюсь, кому-нибудь мы были полезны этим интервью, и, наверное, не стоит бояться защищать свои права на любом уровне, хоть на самом высоком, даже если к ответу придется призывать самую верхушку власти. Спасибо вам огромное за эту беседу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был заведующий экспертно-аналитическим отделом аппарата Конституционного суда Кубанычбек Алыбаев. Рада была вас видеть.
Взаимно.
И заведующий отделом организации судебных заседаний Конституционного суда Назгуль Нурбекова. С вами тоже очень было рада познакомиться.
Взаимно.
Спасибо большое.
Спасибо.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь вместе с нами.
Будь в курсе.